эти люди?
Кошки,
птицы, звери, день пришел. Войдите в этот день, окунитесь и выпейте его. И будьте счастливы. Какая радость. Каждый новый день, как новый год, как новый век.
Формула гениальности непостижима. О нем уже написано столько статей, монографий, книг. Отснято уже километры пленки документальных кадров. Кажется, ничего уже не прибавишь. Наверное, еще будет написано. И еще будет сказано много слов. Но это уже ничего не меняет, ибо никто не скажет о нем лучше и больше, чем сказал он себе сам. В кино и в театре. Иннокентий Михайлович Смутуновский.
Я думаю, что гений, вот большой художник, неожиданен всегда. Вот, он, конечно, вот такой вот отдельный, да? А вообще-то самое, мне кажется, важное в нем, что вот, он не был артистом, который мог играть все. Есть артисты, которым играют все, действительно, и все во все верят. Есть вещи, которые он играет просто плохо. Это вовсе не значит, что он не гениальный артист. Его личины были всегда наивны. Вот это совпадение между тем, что он делал лучше всего и играл, начиная от Гамлета, дяди Ваня. Он, в общем, был очень похож на это. Рефлексирующий, мягкий, сомневающийся, очень нежный. Это была его сила.
Чтобы люди разных профессий приобщались к мельпомене, которая была, как известно, Эзи музой. Наш, в частности, народный театр.
Я узнал вас.
А это не я.
Это ж вы говорили. А судьи кто?
Я про судьи ничего такого не говорил.
Говорили, говорили. Это ж вы играли Чацкого.
Чацкого я совсем забыл.
А теперь мы вместе с вами будем играть в одном спектакле.
Я очень рад.
Я тоже.
Смутуновский артист исповедальный. Понимаете, до него, я думаю, что он первый, пожалуй, в нашем кино в такой степени обнажил свою сущность, так сказать, содрал себя кожу, что ли. Потому что до него тоже было много блестящих артистов, но в основном они как бы... Вот внутренняя жизнь, внутренние чувства, внутренняя какая-то нежность, такой, ну, в хорошем смысле, душевный стриптиз был закрыт. И вот Смутуновский в этом смысле просто, так сказать, я считаю, начал какую-то новую актерскую линию в нашем кино.
Какое чудо природы человек. Как благородно рассуждает. С какими безграничными способностями, как... Точен и поразителен по складу и движениям, поступками как близок к ангелам, почти равен Бог разумением, краса вселенной, венец всего живущего.
Папа 18-летний мальчишкой ушел на фронт. О фронте тоже рассказывал очень страшные вещи, как он попал в плен и как ему совершенно чудом удалось из плена бежать. Это было на Украине. В одном из домов его укрыли, спасли украинцы. Когда он немного окреп, то он пошел в партизанский отряд. А партизанский отряд этот затем слился с частями действующей армии. И уже в частях действующей армии дальше освобождали. И это, конечно, такой опыт тяжелейший. Папе нужно было остаться живым, наверное, чтобы стать таким актером и нести зрителям идеалы добра, веры.
Поскольку он был в плену, он не имел права жить в крупных городах. И он поехал в Красноярск, потом в Норильск. И там он играл в театре вместе с сынами. А когда время стало добрее, уже на людей, которые были в плену, благодаря смерти Сталина, стали смотреть иначе, он перебрался в Москву. И показывал себя все театры, пробовался. на Кольцова приняли в вспомогательный состав театра Ленинского комсомола. Здесь он встретился со своей женой, с которой прожил всю свою жизнь.
Когда мы уже поженились с Иннокентием Михайловичем, Иннокентий Михайлович, конечно, приехал к нам в дом. И вышла я замуж не за великого, прославленного актера, а по чувству очень ответственной любви. 25 июля, как сейчас помню, 1955 года, Иннокентий Михайлович был зачислен в театр-студию киноактера, актером третьей категории. Это была низшая категория. Тем не менее, это была большая победа, потому что это меняло в корне всю жизнь. Немедленно Иннокентия Михайловича ввели, стали вводить в спектакли и репетиции спектакля Бернарда Шоу, как он лгал ее мужу.
Наступит час, и сердце подскажет тебе. Наш путь абсолютно прост, абсолютно честен. Мы любим друг друга. Я не стыжусь этого. Я готов пойти и рассказать о нашей любви всему Лондону. Для меня это будет так же легко и просто, как рассказать о ней твоему мужу. Пойдем к нему. Пойдем к нему, простимся с ним и покинем этот дом. Без хитрости, свободно, с полным сознанием собственного достоинства.
Режиссер Александр Гаврилович Иванов увидел его, как-то он ему попался на глазах. Вот именно в концертах этого маленького спектакля, как он лгал ее мужу. И он ему там понравился. И вот приехала ассистент режиссера в Москву и просто увезла Иннокентия Михайловича на Ленфильм в Ленинград. Начал он сниматься.
А вы сами вы трус. Вы не пошли в атаку, других погнали. Я считаю, нельзя таким людям. Нельзя им командовать.
Когда уже он снялся в «Солдатах», Лебедев посоветовал Товстоногову увидеть вот этот фильм и роль Фарбера, который Иннокентий Михайлович там играл. Он сказал: ты посмотришь его глаза, Юрий Александрович, и ты поймешь, вот Мышкин. Вот так Иннокентия Михайловича пригласили в ДТ.
В общем, он был открытие Товстоногу, насколько я понимаю. И он очень близок был вот этому, этой породе петербургских. Хотя, не знаю, по-моему, он не петербургский человек совсем. Но он вписался в эту петербургскую промозглую, сырую, подавляющую атмосферу Достоевского. И он вообще был очень Достоевский. Как раз я пришел, все говорили об этом сумасшедшем идиоте. Я попал с трудом, но меня Товстоногов посадил, посмотрел замечательный спектакль и какого-то странного человека.
Так как мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, то стало быть.
То стало быть, раскланиваться и уходить. Ну что ж, прощайте. И извините, что обеспокоил. Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? А я так и думал, что у нас непременно так и получится, как теперь вышло. Ну что ж, может быть, оно так и надо. Прощайте.
Пришел на спектакль внук Достоевского. Посмотрел, пошел за кулисы к Иннокентию Михайловичу и сказал: Иннокентий Михайлович, вы гений. Вот так началась судьба.
Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь.
Но я не знаю, как за это взяться.
Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух Из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны.
У меня ничего не выйдет, я не учился.
Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры. У нее чудный тон. И тем не менее, вы не можете заставить ее говорить. Что же вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом. Вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя.
В Англии сняли фильм «Пять великих Гамлетов». Вот сейчас помню даже. Это Пол Скофилд, Лоуренс Оливье, Джон Гилгуд, Майкл Редгрив и Иннокентий Смоктуновский. Причем Иннокентия Смоктуновского, Иннокентия Михайловича, Лоуренс Оливье назвал лучшим Гамлетом.
Мне с детства выпадало счастье бывать и на спектаклях, и на репетициях в театре, и на съемках фильмов. Первый спектакль, может быть, который я увидела, это был, наверное, «Царь Федор Иоаннович». И я была сначала на репетициях, а потом была на спектакле. И меня завораживала вся атмосфера спектакля. И я полностью, конечно, была под впечатлением того, что мой папа – царь. Вот этот персонаж удивительный. Спектакль был потрясающий. Ну, может быть, потому что я была таким маленьким ребенком, так на меня действовало.
Аринушка, здорово. Здорово, Шурин. Ведь я проспал за утренню. Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, я снова тебя, Борис, мирю с Иваном Шуйским. Он руку подает тебе, а ты также руку протянул, но вместо, чтобы за руку, схватил его за горло и стал душить.
Когда у него выпадали свободные часы, то он их проводил с нами, с детьми. Но еще когда я занималась на фортепиано, училась музыке, то часто папа подходил и слушал, как я играю, разучиваю какие-нибудь пьесы детские. И вдруг начинал тихо-тихо читать Пушкина. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником. И музыку он очень любил, и Моцарта он обожал. И Чайковского, когда он играл Чайковского, то это, конечно, композитор. Вот, может быть, это как раз первый фильм, который я увидела, когда еще была ребенком. Папа очень любил жизнь, он был человеком очень жизнелюбивым. Он очень любил людей, очень любил природу, цветы обожал, сам сажал цветы. Вместе с мамой они сажали цветы. И Новый год очень любил, такой семейный праздник. Рождество, ходили в церковь. Праздники были очень всегда радостные, светлые. Всех он любил, конечно, и маму он боготворил, детей своих очень любил.
Не успевал он войти в дом, как начинал сын. Папа, я хочу вот такую-то постановку сделать. Да, он под столом устроил какую-то хижину. И должен что-то был изображать из жизни индейцев. Ему было уже, ой, наверное, лет 9. Вот, папа, ты должен вот то-то и то-то делать там все. А папа устал так, что ему Мы с тобой на даче, вот я буду в отпуске. И мы с тобой там наверху, вот в этом мезонине, на чердаке, мы с тобой там сделаем настоящую сцену. Это нужно желание и нужен актер.
Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым.
Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.
Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня?
Я, государь? Я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говорил. Филипп! Он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20 справа ты да я, мы будем глупы перед этим малым. Пред вами-то эти.
Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой.
Ага. Стар, государь, я нынче.
С режиссерами возникали иногда сложные, мучительные подчас взаимоотношения. Это муки творчества, как говорил Достоевский. Он говорил, жизнь великого художника – это муки творчества и отдохновения. А вот это самое отдохновение, вот это и было то, что принимали за капризы. Он мог быть не очень внимательным в своих взаимоотношениях с тем же режиссером. Он мог повздорить, он мог там какую-то вещь бросить. И часто мне говорили, даже и звонили. Да вы скажите, да наконец, да почему же он вот в таком виде и такими словами? Так что я говорю, он же не может быть благопристойным собеседником. Уж каков он есть, таким вы его и принимаете. А с режиссерами и возникали иногда очень хорошие отношения. Замечательные. С Эфросом, с Анатолием Васильевичем в съемках фильма «Четверг и больше никогда».
А ведь всем говорила, что раньше меня умрет. А между тем всю мою жизнь заела!
Ну а с ним получилось как? Мы с ним просто шли по улице, встретились на улице Горького и говорю: Кеш, ну давай что-нибудь сделаем сейчас с пацаном, да, какое было время тогда. Давай что-нибудь снимем. Мы зашли в кафе-мороженое на Пушкинской, там был около гостиницы, или Армения магазин. Сели по какому-то пломбиру, я говорю, или дядя Ваня, я хочу Чехова, понимаешь, я хочу Чехова. Вот, может, дядя Ваня, или... Он говорит, ну, это выбирай, или дядя Ваня, или царя Федора. Я сейчас репетирую, я готов сыграть. Я зашел буквально за угол Гнездяковский, прямо с мороженого. Зашел в кабинет к редактору и... Сказал, вот я хотел бы классику снять. Буквально через 4 дня мы заключили договор, там, или через 10 дней я уже сидел, писал сценарий. И там через 2 месяца мы снимали. Все это было вот так.
Ты погубил мою жизнь. Я не жил. Не жил. По твоей милости я тебя уничтожил. Лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг.
Какое ты имеешь право со мной так разговаривать? Ничтожество. Если мини твое, бери его. Я в нем не нуждаюсь.
Я талантлив, умен, смел. Если бы жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский.
Я ничего не... Я сходу с ума.
Матушка, я в отчаянии. Матушка.
Слушай, Александр, Танечка.
Матушка, что мне делать?
Не нужно. Не говорите.
Я сам знаю, что мне делать.
Я думаю, что нам работало замечательно. Но ему и надо было, надо его бить просто. Я говорю, ну не физически, физически не надо было его бить. Но бить его было надо для того, чтобы у него, так сказать, адреналин, тестостерон и все иногда приходилось. Ну вообще люди вообще ленивые существа. Да? Двигаться там не хочется, нам хочется лежать на кровати и есть. И артист тоже ленивое существо. Но если он не волнуется, не первая роль, и он не снимается у Феллини там или кого. Поэтому иногда, вот я помню, несколько раз приходилось говорить, все, Кеша, ты кончил, ты кончился. Как артист, вот смотри, мы ставим группу, вот все. И я при них тебе говорю, ты кончился. Ты ничего сыграть больше не можешь. Поэтому извини меня, я сегодня тебя снимать не буду. Пойди подготовься. Я это делал сознательно, я понял, что я делаю. Пятнами шел, уходил в гримерную, потом позвал меня, потом говорит, боже мой, ты действительно так думаешь? Я говорю, да, ты продолжал, да, ну, может быть, попробуем еще разок сегодня. Я его еще садистически как-то, да, говорит, нет, нет, я думаю, вряд ли что не сможешь сегодня. Ну, вообще, если хочешь, можешь. И он выходил, и было гениально.
Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это... В бреду постелите мне стель.
Слушай, друг, не сажай меня до премьеры, прошу тебя.
Я тебя вообще сажать не буду.
Живи свободно.
Понимаешь, такая роль один раз в жизни бывает, понимаешь?
Играй премьеру и все последующие спектакли.
Последующие не надо. Нет,
нет, надо, надо. Ох ты, Лав.
Я пошел к Любе.
Поначалу мы боялись друг друга. Я боялся его. Он уже был знаменитый артист, представленный к Ленинской премии за фильм «Гамлет». Он меня боялся. Он, наверное, боялся, что он первый раз снимается в комедии. И не знал, чего ждать от меня. Я не знал, что ждать от него. Может быть, будет истерик, зазнайка. Но этого ничего не было. Нет, в общем, все было хорошо. И он мне сказал... Ты знаешь, когда я тебя полюбил? Я говорю, я не знаю. Вот когда ты пришел один раз на съемку и сказал, ребята, не знаю, как снимать, давайте думать вместе. Он говорит, я так не привык к тому, что режиссеры так себя ведут, потому что режиссер как бы всегда все знает. Хотя он говорит, я вижу, что он ничего не знает, он не понимает. Он только делает вид, что это фуфло, это, так сказать, вообще, а за этим лицом пустота. Он говорит, это ты меня купил, так сказать, на всю жизнь.
Иннокентий Михайлович, когда начал сниматься «Берегись автомобиля», никогда он не сидел за рулем машины. Но тут же началось обучение вождению. Он стремился сам, но там был замечательный дублер, который вот эти самые ударные сцены он, конечно, делал сам. Чудесный такой атлет, мужчина. Он обучал Иннокентия Михайловича, и с этого дня права были выданы так, знаете... Не очень-то он их сдавал, но и однажды мы хорошо полетели, перевернулись. Он неудачно затормозил в одном месте или газанул, я уж не помню. И мы с машиной перевернулись несколько раз, ему зубы повредило. Вот. И так в дальнейшем он сам всегда вел машину. Это было его тоже любимое дело, он всегда говорил, а за рулем я отдыхаю.
Я с самого начала хотел делать трагикомедию. И это Иннокентий Михайлович этому, так сказать, способствовал, ну, невероятно. Он придал картине вот это, понимаете, такое второе измерение. Она и смешная, и печальная, и грустная, и серьезная, и веселая. Все в ней переплетено. И, конечно, это все произошло благодаря, в общем-то, сказать, гению этого артиста.
Здравствуй, Люба. Я вернулся.
Ну,
потом, в общем, в результате их совместной работы на этой картине Ефремов пригласил Смоктуновского в МХАТ. Понимаете, дальше они работали в МХАТе.
Иннокентий Михайлович в театре был на таком положении излюбленного актера. И просто надо удивляться беспредельному иногда терпению даже и пониманию Олега Николаевича. Он создавал ему все условия. И так было до последнего дня. Понимание и любовь. Любовь и понимание.
Сегодня что-то не гримируется. Лицо чужое, жесткое, нехорошее. Может быть, потому что встретил на лестнице человека, которого не хотел встретить. Это все нести на сцену нельзя. Сцена другое. Это все может надсадить не только исполнителя, но и зрителя этим не возьмешь. И конец сезона, сил уже нет. А надо. Но кто это в актерском фойе так громко разговаривает? Что за бестактность? Неужели нельзя тише? Ведь Чехов же, черт побери. Не подумать, не сосредоточиться. И звонок еще орет, точно его режет. Ух, где же это чувство, когда шел на спектакль, как на праздник? Куда все ушло?
Я умираю от стыда при мысли, что я здоровый, сильный человек, превратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди. Сам черт не разберет. Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это позор. Это возмущает мою гордость. Стыд гнетет меня, и я страдаю.
Николай Алексеевич. Бежимте в Америку.
Для меня до этого порога лень дойти, а вы в Америку.
Мы с ним работали в двух картинах. Сначала в «Легенде о Тилюлиншпиделе» он играл Карла V, а потом вот в «Белом празднике». Это его последняя роль. Знаете, когда я начинал картину, у меня совсем не было денег. Ну, как обычно. И вот я двух главных героев пригласил вот сюда. Вот там вот мы сидели. В уголочке. И я говорю: Кеша и Армен, я вам не могу ничего заплатить. То есть не я, а студия вообще не может ничего заплатить. Я знаю, сколько вы стоите. И тогда Армен говорит: сколько? Я говорю: ну, приблизительно столько же, сколько Николсон. Он говорит: нет, цифру назови. Я говорю: ну, цифра так 8-12 миллионов долларов за роль. А сколько же ты нам заплатишь? Я говорю: ничего. Я говорю: ваше право отказаться. Вы мои друзья, я на вас не обижусь. Я знаю, что вы можете получить приличные деньги, снимаясь, так сказать, вот коммерческих картин. Вот. Ну, давайте два дня на размышление вы мне скажите. Но я хочу сказать вам, что картина моя будет во много раз хуже, если не будет вас. Это вот единственный аргумент, который я могу привести, значит, в пользу вашего участия. Они говорят: а что нам думать? И тот, и другой мгновенно. Не надо денег никаких. В другом месте будем зарабатывать.
Моя маска. Порван.
Валь! Эта старуха в нашей квартире живет. Вот, смотри, смотри, какая рожа. Это кто рисовал?
Я рисовал.
Это писал Брейгель 500 лет тому назад. О. Смотрите, в середине, в профиль, куда-то бежит. Видите, это может быть я. Мой стул. Вы знаете,
Станислав. Порою мне кажется, что все мы... Да. Нет, вернее, все они... Все они здесь.
О! Ему ничего не надо было. Ему надо было поймать и удержать этот характер. Но когда он лежал в больнице, под капельницей, вдруг раздается звонок. И он меня кто-то разыгрывает. Он говорит, это я. Я говорю, что ты? А мы только что накануне с Джигарханяном ездили к нему туда, в больницу. Мы видели, что он лежит вообще в проводах, весь окутанный, значит, как инопланетянин. Он говорит, слушай, я знаю, что Танина Гуэра очень ревностно относится к своим текстам, но я придумал лучше. Говорит, да отдохни немножко, подожди. Он говорит, нет, вот послушай. И он мне начинает рассказывать эпизод. Действительно, замечательно поворачивает этот эпизод. Я так думаю, что он принадлежит к числу тех редчайших и уникальных актеров, которые, кроме того, что они хорошие актеры, даже блистательные актеры, они еще и личности.
Около нас храм, подворье Валаамского монастыря. И батюшка его спросил, как он себя чувствует. Иннокентий Михайлович ведь был очень верующий человек, и он ходил в церковь. И почему он не приходит в церковь, в храм? Иннокентий Михайлович сказал, я хожу в храм, только к вашему я еще не привык, он же только недавно открылся. А я хожу, вот назвал свой храм, куда он ходит. А как у вас жизнь в храме, батюшка? Да, у нас жизнь-то хорошая, но еще бедствуем, нет икон у нас хороших. Все более бумага. И он сказал батюшке, я вам подарю чудесную икону святителя Николая Угодника. Сейчас она висит в храме подворья Валаамского монастыря. Через 2 месяца, как вынесли эту икону, Иннокентия Михайловича нашего не стало. Покинул он нас скоропостижно, скончался. Вот была ли эта икона каким-то таким знамением? То ли это Бог его призвал, и эта икона его как бы там охраняет святитель Николай Угодник. Вот так и живем в загадках, бесконечных, непостижимых мыслях о жизни нашей земной и небесной.
Смоктуновский Иннокентий Михайлович, актер, родился в 1925 году. Играл в спектаклях «Идиот», «Царь Федор Иоаннович», «Иванов», «Чайка». Снимался в фильмах «Солдат», «Гамлет», «Берегись автомобиля», «Дядя Ваня», «Белый праздник» и других. Скончался в 1994 году.
Именем Смоктуновский названа малая планета в Солнечной системе. Малая планета номер 4926 в Солнечной системе, Смоктуновский. Вот так что, когда ночью смотрим на небо, то думаем, что где-то там наша звезда.
Ты будешь жить на свете 10 раз. 10-кратно в детях повторенный. И вправе будешь свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой.